Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Мир полон несправедливости. Это задевает всех людей. Если Бог сотворил этот мир, и он справедлив, почему тогда процветают злодеи? Где мы можем найти защиту и справедливость? Какое у нас представление о том, что думает Бог? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви по угадать Божий Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот, наконец, мы с Петром уже в студии. Вот, за ним не мигает никаких лампочек, вот, кирпичиков и прочих. Вот, и мы, конечно, продолжаем говорить о сложных... То есть у нас с Петром сейчас цикл наших размышлений о книге Иова. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем продолжать этот наш цикл и будем продолжать о том, какие же претензии предъявляет к Богу Иов и какие претензии предъявляет к Иову его друзья. Какие претензии взаимно предъявляет Иов к своим друзьям. В общем, вот такой вот большой и серьезный у нас сегодня будет разговор. Будем, ну, естественно, мы проходимся по всем вопросам книги Иова. Вот, как оказалось, любимой книги Петра Морозова.
С недавних пор.
Он вообще очень любит Ветхий Завет. Вот. И мы как раз и говорим в нашем цикле о героях Ветхого Завета. Вы присоединитесь к нам, друзья, потому что сегодня-то тема-то какая? Ух, тема. Мы будем говорить о лицеприятии, о лицемерии, о том, понимаем ли мы, что думает Бог о нас и об этом мире вообще. Поговорим о несправедливости, если успеем. Вот. И о несправедливости человеческой, и о несправедливости, как бы несправедливости Бога. О справедливости тоже попробуем поговорить, есть ли она вообще в нашем мире. Представляете, сколько у нас тем, и на все это у нас всего 50 минут. Вы присоединяйтесь к нам, вы можете нам написать. Сейчас трансляция идет в группах «Главная тема» и «Я баптист». Почему? И вот с чего я, знаешь, Петр, хочу начать. А хочу я начать вот с чего. А как ты думаешь, вот мы много-много говорим про книгу Иова. Книга Иова самая, в общем-то, древняя книга в библейском, в общем, каноне. А как ты думаешь, люди изменились с тех пор, как была написана эта книга, или нет?
Ты знаешь, есть представление о том, у проповедников о том, что обязательно нужно смотреть на культурный контекст, потому что...
Культурно-лингвистический.
Да, да, да. Мы смотрим на людей, как они думали, что они говорили, что они ели, что они пили, какие у них были традиции. Из этого исходим, как, ну, предполагаем, как они видели вот этот текст, что они видели за ним. Но вот книга Иова очень интересная. Она, мне кажется, она вне времени, потому что там исключительно спор между друзьями, и он теологический. Представляешь? То есть, ну, пускай 4000 лет прошло, а люди по-прежнему говорят, ну, все понимают, в футболе, в политике, и, конечно, когда речь идет о религии, то все понимают. И актуальность высокая очень, потому что, ну, как будто мы затрагиваем вопросы обычных взаимоотношений людей. И я бы сказал, что здесь вопросы добра и зла и вопросы представления об устройстве Вселенной, они как бы нас приближают к людям, жившим, ну, тогда. Вообще-то они, конечно, отличались от нас и одеждой, и, наверное, у них были более продвинутые гаджеты, чем у нас. Вот. Но вопрос в том, что они поднимают темы, которые нам близки, и в этом смысле разница не очень велика, или она так не чувствуется. Вот. Потому что вопрос очень простой. Вот дружба, преданность, представление о Боге, вопросы справедливости, воздаяния, они такие вневременные. Поэтому разницы такой большой я не вижу.
Разницы большой ты не видишь. Слушай, ты знаешь, вот, когда ты говорил про политику, в которой стали все специалисты, у меня есть очень последнее время ощущение, что люди вообще стали специалистами во всех областях. Вот как только что-то случается, да, такое, о чем начинают все говорить, все сразу становятся узкими специалистами. Кто вот недавно были все медиками. Вот, значит, буквально на днях все стали литературоведами и киноведами. Завтра мы, совсем недавно были политологами и юристами. Я даже боюсь представить, что дальше будет. Ну, соответственно, были и авиатехниками, специалистами по строительству судов и так далее. Да? Вот, мне кажется, как раз что изменилось в людях. Но подход, конечно, не меняется.
Ну, да, и ты знаешь, еще одна особенность есть у этой книги, помимо этого, ее не любят читать.
То есть, почему?
Она нагоняет тоску. Ну, просто человек, он когда открывает...
Может,
он...
бояться просто?
Ты знаешь, бояться скуки, уснуть бояться.
Я не думаю, что именно скуки.
Ты понимаешь, когда вот мы говорим...
На левитах можно заснуть. Вот на левитах на числах, можно там, заснуть.
Да. Числа, левиты. Да, здесь тоже очень трудный текст для тех людей, которые не находятся в ситуации Иова. То есть он скушен, потому что он не отражает их вопросы. У них сейчас другие вопросы, другие проблемы. И вот переживать то, что переживал Иов, сопереживать очень так тяжело, потому что длинные диалоги, по-восточному выстроенные, такие, они, знаешь, витиеватые, и рассмотреть за ними актуальность или проблем на сегодняшнего дня не так просто. И я вот обычно, когда сталкиваюсь с людьми и говорю о книге Иова, я слышу первое, что это первый разговор, б, это то, что Иов был недоволен, прошел испытание, и с, как же здорово ответил Бог Иову. И тогда Иов закрыл рот рукой. Угу. И пропускается вот этот большой пласт для чего-то придуманного автором, да, там, и вот ведомого Духом Святым, большой пласт вот того, что ты сказал, взаимных упреков, упреков Богу, претензий. С точки зрения друзей Иова, это вообще богохульство и вот разных позиций. А мне кажется, что человек, который не погружен в ситуацию Иова, то есть у него все хорошо, он потихоньку погружается в эту ситуацию, он может выйти из чтения с такой, с легкой депрессией. А вот человек, который уже в сложной ситуации, вот для него эта книга будет утешением. По-настоящему, потому что он может... разделить чувства Иова и, как Иов, услышать вот в своих друзьях этих вот горе-утешителей. Потому что
у меня есть вопросы насчет того, что будет ли утешением эта книга человек, который находится в сложных обстоятельствах. Потому что как раз опыт общения с людьми об этой книге как раз говорит о том, что человеку будет утешение, когда он же прошел через этот период. А когда он проходит, еще и наслаивается, и то, что он читает в книге Иова, ему становится только хуже.
Ты знаешь, могу поделиться только личным опытом. Угу. Да, то есть не могу говорить за других. Я говорю о себе, потому что в моих там переживаниях в тот период эта книга открылась удивительно. И я увидел то, чего раньше просто не замечал, не хотел видеть. Для меня это было не актуально. Все вот эти восточные... эти словесные узоры, которые плетут друзья, они казались мне чуждыми, бесполезными. Но именно в них кроется издевка такая, упреки, скрытые уколы, да. И в ответах Иова слышится что-то такое, чего никак не хотят понять друзья. То есть они его пришли, они пришли его каять и пришли вот как друзья и дать ему вот это вот понимание, что он должен выйти и, в общем-то, хорошее дело сделать, дать ему перспективу, покайся и все. А Иов им говорит, понимаешь, он говорит, жалкие вы утешители. То есть и вот этот диссонанс или вот это вот непонимание, оно очень актуально на сегодняшний день. То есть когда вот с человеком сталкиваешься, с проблемой, он... жаждет утешения, ободрения, разделения с ним вот этих эмоций, а ему приходят и говорят, ты должен сделать вот это, вот это, вот это, а с тобой это случилось потому-то, потому-то, потому-то. И все. И человек остается один на один со своей проблемой, друзья вроде пришли, но... А сказать, как Иов, честно им в глаза, что жалкие вы утешители, особенно если это пастор пришел утешить, это значит попасть под замечание как минимум. Потому что друзья от Иову говорят очень просто. Ты дерзок, ты горд, ты хулу бросаешь на Бога, ты грешник. То есть это все в ответы Иова. Но если их не читать вне контекста, а просто прочитать, что говорит Иов, не зная, в какой он ситуации, не зная всего, ну, довольно дерзко. Люди, такие люди в церкви не держатся. Поэтому, когда я говорю, что эта книга может быть утешением, она может быть утешением для тех, кто у людей не отыскал его. То есть он будет читать и видеть себя не только как человека, попавшего в беду, а как человека, которого не понимают люди и не понимают, что с ним происходит. И вот здесь вот эта книга для таких людей будет... Ну, тут еще, конечно, я бы сказал, что нужно внимательно читать. Но я смог внимательно прочитать, только отчасти разделив ситуацию Иова. Угу. По-другому не получается почему-то.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня говорим о сложных вопросах книги Иова. Продолжаем говорить. Сегодня поговорим о справедливости и несправедливости, о лицеприятии и прочих важных вещах. Я хотел какой-то эпитет подобрать такой, но не стал. И напоминаю, что Теос Медиа не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти ссылку в описании к видео. Пройдите по ссылочке. Любую сумму вы можете пожертвовать на наше служение. Мы очень рады, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей могут услышать наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа. И также, друзья, если вы оказались в сложной ситуации и тяжелой жизненной ситуации, вам могут помочь найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия. Вы можете найти вот здесь вот вверху, вот там вот прям вот над Петром должен быть телефончик. Телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это анонимно и бесплатно. Мы очень рады помогать вам, и мы рады служить вам. Значит, смотри, продолжаем мы наш разговор. И а почему люди бывают, как ты думаешь, почему люди бывают жалкими, утешительными? Почему их тогда вообще тянет утешать, скажи мне?
Ну, это правильно.
Утешение — это правильно.
Это правильно. Ну, то есть, короче, если ты друг, то ты приходишь и ты утешаешь друга. Это же друзья приехали, их никто не заставлял. Они приехали, они там
сами сидят долго,
молчат. Они вообще-то ищут пользы, но у них не получается. Вот. И мы говорили, что у них не получается, потому что у них есть своя картина мира, которая когда-то была у Иова, и сейчас она меняется. И они вот с этой картинкой мира приходят утешить Иова, или, скажем так, они не совсем утешить приходят, они приходят решить вопрос, решить проблему. В чем проблема, по мнению их?
Ну, проблема в том, что как бы с Иовом что-то плохо.
У Иова какой-то грешок, большой-небольшой, но, судя по размерам беды, очень большой. И они мягко намекают, что неплохо было бы покаяться. И попутно сообщают, что наказание без вины не бывает. Бог не допускает праведникам страдать. Вот, в принципе, весь посыл. Мы о нем все время к нему возвращаемся. И снова хочется вспомнить, что Иов, по мнению автора книги, страдает за праведность, а не за грехи. То есть помнишь вот этот диалог, да?
Да.
Вот, ну, между...
Даже если бы я его забыл, ты постоянно мне напоминаешь
о нем. Да, просто каждый раз я перечитываю слова друзей, и я удивляюсь, с какой упертостью и как они не готовы отказаться от своего представления о том, как устроен этот мир, и о том, как действует Бог. То есть Бог в представлении его друзей, одна из самых главных задач его – выискать недостаток человека, догнать его и наказать по заслугам.
То есть, слушай, но ведь
вот,
так...
Вот чем занимается
смотри,
Бог.
Ведь так мыслят многие люди религиозные, да?
Да, именно так и мыслят. И вот этому мышлению, как я так понял, больше 4000 лет. Это, знаешь, там еще есть указание, вот мы взяли большой отрывок, там, начиная где-то от 15 до 22 главы, и там есть место, где один из друзей говорит... «Среди нас есть люди старше твоего отца». Ну, это прямая отсылка, что, собственно, это сразу послепотопные времена, когда несколько сотен лет могли жить, да? Но интересно, что это еще с той поры вот это представление о том, какой Бог, как он действует и как ему должно действовать. То есть мы уже знаем, как он будет действовать. Мы точно его просчитали. Непознанного, не дали ему шансов выбрать. Он, мы знаем точно, что он делает. Он такая, вот знаешь, это такой небесный шериф, значит, судебная система. Приехать, увидеть подлеца и застрелить его. Ну, или это... Вот, здесь, вот, вот, вот чем, по мнению, занимается... Если упростить вот это все дело, да, упростить и привести вот к такой ну, простой задаче, то получается, что Бог только тем и занимается, что наказывает, благословляет тех, кто хорошо ведет себя, и проклинает тех, кто плохо себя ведет. Вот такая у него задача, вот такой он. Вот больше никакой.
Но ведь так часто воспринимают, смотри, когда противопоставляют Бога Нового Завета, Бога Ветхого Завета, как будто два разных Бога, да, да. Также представляют Бога в Ветхом Завете. Вот он, его задача указать на грех и наказать.
Да, и в этом большая проблема, потому что если с одной стороны говорят, что Бог Ветхого Завета не тот, то мы противоречим Писанию, потому что, ну, как бы, Бог один и тот же, в Писании об этом говорит, что тот же Бог, который вот вывел народ из Египта, что тот же Бог, который дал закон, что тот же Бог, который вот увел в плен народ, он тот же самый Бог, который вот спустился на землю. Вот он, да, вот он нас создавал. Получается, что как бы есть вот такая каша в голове, но эта каша еще усиливается вот чем. Получается, что с одной стороны мы знаем и приводим людей в церковь, информации о том, что Бог милосерден, сострадателен, что Он любит, что Он вообще нас создал для общения, любви и, в общем, много-много чего позитивного. Человек приходит, и как только он заключает завет с Богом, Бог меняется. Бог становится надсмотрщиком, надзирателем, который обламывает всякую хорошую вещь в твоей жизни. Вот он становится вот таким шерифом, который смотрит, как бы ты чего плохого не сделал. Подождите, а где тот Бог, о котором мне рассказывали на улице? Где тот милосердный, любящий, радостный, улыбающийся Иисус, который не прочь посмеяться со мной, которого обвиняли, значит, прости меня, его обвиняли в чем? В том, что он обжирался и напивался. Вот на всякий...
Но ел и пил с грешниками, не гипертрофируй.
Да, мы говорили о синодальном переводе, можно взять современный, там обжирался и напивался, пьяница и обжора. Вот, собственно, что я хотел сказать. Где вот этот Бог в глазах друзей Иова? Вот в их представлении какой он? Хорошо, это у друзей он такой, а у нас какой он? Ведь получается, если в наших глазах Бог именно такой строгий, вот такой судья, такой шериф, то нам страшно проявить грешнику милосердие. Ну, представляешь? То есть... Если... Ну,
поэтому так популярно, да, проповедь, сказанная Джонатаном Эдвардсом, грешники в руках разгневанного Бога, потому что вся парадигма, да, вот в, я, например, читал, когда читал комментарии Джен Эйр, Шарлотты Бронте, да, в, там, когда, значит, директор школы для девочек, да, пансиона, он разговаривает с ней, и когда он спрашивает, нравится ли ей псалмы, она говорит, не очень. Ну, девочка, да? Он говорит, ты что, хочешь попасть в ад?
Да.
Да, и вот эта вот идея о том, что за каждое слово сейчас ад развернется, да, вместо, ну, действительно, вот какого-то такого. Я не говорю о том, что, например, нельзя говорить о наказании. Наказание нужно говорить. Нельзя говорить о том, что там ада нет. Это нужно говорить. Это библейское послание. Но, понимаешь, парадигму «иных же страхом спасайте» мы как-то абсолютно понимаем.
Очень, очень легко. И мы ее вот вовремя и не вовремя ее даем. Но самое интересное, что я бы хотел вернуться к вот этой мысли. Каков наш Бог? Вот тот, который в нашей голове. Объективно, конечно, мы его познать не можем, но что-то же есть от Бога. И вот в какой-то момент в церкви происходит подмена милостивого, любящего, умершего за мои грехи Бога на надсмотрщика. И тогда вот этот Бог, который в моей голове, в которого я верю, не настоящий, а в которого я верю в могучего шерифа, надсмотрщика, он руководит мной. А если это надсмотрщик, шериф, то я к плохим должен быть, ну, как минимум, равнодушен, а так вообще-то жесток. И вот так вот мы, веря в то, что Бог именно такой, выстраиваем свое поведение. И друзья, когда приходят к Иову, а у них есть четкая парадигма, Если ты претерпел наказание, Бог не может допустить, если ты не согрешил. Вот, ну, не может. Он же надсмотрщик, он следит, и он не допустит праведнику страдать. А вот допустил, да? И вот они с этой парадигмой пришли к нему, говорят, у них в голове представление о Боге вот очень узкое, очень такое. А у Иова представление о Боге стало больше, объемнее. Там, по-моему, 20 или 21 глава, где он просто...
Ух ты, куда побежал-то?
Да, ну, мы остановимся.
Да.
Вот. Ну, но самое главное, мы как будто боимся проявлять любовь.
Угу.
Понимаешь, Игорь, у нас, наш Бог нас останавливает в проявлении. Подождите, он же еще не покаялся. А исправился ли он? А вынес ли он урок? А может быть, мы мешаем Богу, когда помогаем человеку в страдании? Представляешь, какие вопросы встают перед христианами, которые верят, и они же никому не говорят, во что они верят. Но если они себя спросят, они поверят, они скажут, да, Бог строгий. И он только тем и занимается, что надсматривает, и все хорошее в моей жизни отсекает. И вот такой Бог, вот, в которого мы верим, руководит нам и не дает нам любить. Не дает проявлять милосердие, сострадание, и в общем, у нас связаны руки. В принципе, и друзья, и Иов соглашаются, что все грешники. Но выводы дальнейшие разнятся. У друзей Иова одни грешнее других, и вот этих, которые грешнее, к ним надо осторожнее относиться. Да, вот. А у Иова, что ну типа все согрешили, и в общем-то произойти несчастье может с любым, и ему, вот несчастному, нужно утешение. Но утешение не дается, потому что если несчастный, ты грешен, да, я повторяюсь. И получается, что мы стоим перед выбором. Либо пойти против того Бога, который у нас в голове, и проявить человеческое сострадание, либо послушать того Бога, который у нас в голове, и не проявлять его. Вот, собственно, и вся, вот, вся современная теология. Получается, что самое ну, большое, что приходит человек в церковь, и, ну, то есть я уже говорил об этом, что один мой знакомый сказал, что вот если у него проблема в семье, ну, поставь его на замечание, ты покажешь, что ты работаешь. То есть поставь его на замечание.
То есть, смотри, экстренная мера для, фактически, для того, для человека, которого, для которого не работает ничто уже, да, ни увещание, ни разговоры, ни обличение общины. То есть, вот все, весь, то есть обычно я спрашиваю, ну, как бы вы прошли весь этот процесс-то? Ну, то есть вот весь процесс прошли с этим человеком? Или решили сразу на замечание человека поставить?
Ты знаешь, даже если проходится процесс, очень интересно, как он проходится. Друзья идут, один круг прошли, вот мы второй круг сейчас обсуждаем, а там третий круг вообще начинается с сумасшедших слов или фаза. То есть вообще там просто он уже в открытую обвиняет Иова в страшнейших грехах. Ну, реально в страшнейших грехах. И даже если прошли эти круги, очень важно, как они проходили. Очень важно, вообще боль услышали человека. Вот у вас телефон доверия сейчас начал работать. Вот те, кто на телефоне, они перечитали книгу Иова? Они увидели, как не надо утешать людей? Это очень важный момент. Потому что, вообще-то, даже просто повторить за Иовом слова было бы неплохо. Ну, например, Иов говорит, я раздавлен, в меня как будто вонзились стрелы, и у меня такое впечатление, что сам Бог против меня воюет. Просто произнести слова. Ты чувствуешь себя так, как будто Бог против тебя воюет. В тебя вонзились стрелы. И человек, да-да-да, ты меня точно понимаешь. Ему сейчас вообще ничего больше не надо. А мы ему предъявляем картину, в которой... И мы уже боимся, да, мы уже боимся пойти против Бога, который в голове, и мы им сразу предъявляем картину. А вот так просто не бывает ничего. И куда наше христианское милосердие девается, сострадание? Бог запрещает. Тот, который в голове.
Видишь, смотри, я тебе хочу сказать, как человек, который, скажем, общается с долгое время с разными людьми, с разными проблемами, могу сказать, что человек очень, человек, находящийся в сложной ситуации, ему свойственно застревать в этой ситуации. Ему свойственно уже наслаждаться этой ситуацией. Ему свойственно, я не говорю про Иова в данном случае, да, я говорю про человека, который застрял, и все. И вот теперь, теперь, знаешь, вот ты с этой стороны, а я с другой стороны. Вот давай попробуем, да. Я не могу, не хочу сказать, что я там со стороны друзей Иова, но я попадаю в ситуацию, когда ты разговариваешь с человеком, а он говорит, вы все равно вы меня не понимаете. Бывает. И не поймете.
Бывает.
И, не, и вот и все, я бедный, несчастный, вот, и вы никто не позвонил мне, не захотел мне помочь и так далее. Понимаешь?
Бывает.
И
бывает.
Человек глух.
Бывает. Но послушай, у наших слов, вот это другая тема, и мне придется об этом сказать, у наших слов есть срок действия. Обидные слова вспоминаются очень долго. И они действуют в человеке, и он вынужден тебя прощать много-много-много раз за то обидное, что ты ему когда-то сказал. Представляешь, вот ты пришел, он в беде, ты ему сказал, а он это в себе вот накручивает, прокручивает.
Так а в детстве ты что помнишь, скажи мне? В детстве ты помнишь либо самый счастливый момент своей жизни, и то редко, либо самые травмирующие, вот. Да, самые больные, ну, болезненные. Да?
Но слова хорошие имеют такой же срок действия. То есть даже если он тебе сейчас сказал... что он тебя не услышал, что ты его не понял, то есть просто пришел, посидел, помолчал, сказал, что я переживаю за тебя, я там молюсь за тебя, я не рад тому, что с тобой случилось. И если ты не хочешь рассказывать, ну давай просто помолчим. А если хочешь рассказать, ну давай, я сопереживаю. Эти слова, они тоже имеют срок действия, и они тоже будут производить в нем, вот, ну не прямо сейчас, а какие-то перемены. И, в общем-то, работа душепопечителя, она не в том, чтобы поговорил человек, хоп, воскрес. Вот там раз и зажглась лампочка. Нет-нет-нет, это работа долгая. Тот процесс, который пройдет человек с таким вот душепопечителем, он запускает механизмы выздоровления. Выздоровления. То есть ты можешь запустить механизмы отчаяния, паники, страха и вот это вот самокопание, когда человек говорит, меня никто не понимает. А можешь запустить механизмы, ну, так устроена церковь, Игорь. Церковь устроена по принципу тела человеческого. Когда глаза плачут, кто их вытирает? Сами глаза? Нет, их вытирают руки. То есть мы иногда поступаем так. Ударяем палец случайно и потом говорим, палец, заткнись, перестань ныть. Мы ж так своему пальцу не говорим. Ноги бегут к крану с водичкой. Левая рука включает кран. Водичка их остывается, потом бежим за аптечкой. Весь организм участвует, рот дует на палец. То есть, а церковь так не живет. Кому-то плохо, мы его отделяем, и все. А это, ну, как бы неправильно. Вот в чем актуальность сегодняшнего, на сегодняшний день Иова, что неспособность из-за вот этого вот мировоззрения или представления о Боге оказать помощь, которой мы, собственно, и признаваны в церкви-то. Вот, ну, посмотрите на тело. Никто не ругает свою ногу, если она ее прищемила дверью или отбил палец. Ну, никто же не ругает. Все...
Не факт.
Но если даже ты ругаешь, ты хромаешь к аптечке все равно. А если ты сломал ее, ты едешь в больницу. А если тебе не хватает твоих, вот реально, если не хватает твоих компетентностей, мы вызываем врачей. В церкви, если нет компетентных людей, ну, найдите тех, кто может помочь ему. Я действительно не ко всем мог ключик. Есть люди... которые, ну, не, у меня нет столько там знаний, допустим, да, но есть у кого-то, кто-то может подойти. То есть мы знаем, как поступить с телом, но мы не знаем, как поступить с телом Христовым.
Значит, смотри, давай-ка пойдем дальше.
Давай.
Вот, прерву я твою зажигательную проповедь, вот, скажу аминь, вот, и пойдем-ка дальше. Потому что дальше возникают очень важные вопросы, которые, на которые Иов и друзья отвечают по-разному. Но это одни и те же вопросы. Это вопрос несправедливости, это вопрос зла, и это вопрос участия Бога в этом, да? Присутствие зла и несправедливости в этом мире. И справедливости человеческой и Божьей. Да? Иов прямо говорит, что злодеи процветают. Да? И это входит в прямое противоречие с тем, что утверждают друзья. Да? А действительно, что тут скажешь Иову? Почему процветают злодеи?
Ты понимаешь, давай сначала остановимся на наших днях.
Угу.
Вот хорошо. Если Бог шериф, и он отстреливает всех плохих.
Ты не наш культурный контекст.
Да, да, хорошо. А почему за воротами церкви все не так? Что, Бог как-то по-особенному относится к людям? То есть он их не любит? То есть получается, что где-то мы в голове точно знаем, как ведет себя Бог. А когда мы сталкиваемся с тем, что Бог себя так не ведет, как мы говорим, мы на это закрываем глаза. Нам не нравится эта информация, и мы ее просто не учитываем. Мы берем отрывки Писания только те, которые нам подходят. Только те, которые вот, объясняют нашу позицию. А те, которые нашу позицию не объясняют и не поддерживают, мы не замечаем, нам нет выгоды. Вот сегодняшний день. И вопрос, который вот поднимает Иов, он простой. В этом мире очень много зла. Очень много зла. И не замечать это глупо. И говорить, что Бог пресекает всякое зло, тоже не совсем верно. Иначе бы мы, у нас все бандиты бы и взяточники бы сидели бы в тюрьмах, а они не сидят. Они не сидят, более того, они процветают. Они процветают за пределами церкви повсеместно. И вот получается, что, мне могу сказать, но в церкви-то не так. Да откуда мы знаем, так это в церкви или не так? Мы же не знаем подноготную всех людей. Да? И мы не знаем, и мы настолько привыкли к милости, что мы даже и не суемся туда, вот, если человек не пускает. Это довольно-таки интересный момент. Так вот, вот эта парадигма, что Бог справедлив и Бог наказывает злодеев, она мешает увидеть то, что видит Иов. А Иов сейчас видит, что он невиновен. Ну, в той степени невиновен, в которой наказан. И он вдруг открывает для себя, да я всю жизнь видел, что злодеи процветают. Да я всегда это видел, просто я это не замечал. Как же вы, мои друзья, не можете это увидеть? А они не могут увидеть, потому что они сами еще в беду не попали. И вот когда они попадают в беду, и она несоразмерна их преступлением, тогда у них открываются глаза. Тогда открываются глаза. И мы видим, что в этом мире действительно много зла. А Игорь, вопрос, который ты задаешь мне, вопрос. Да? Почему так много зла в этом мире?
У меня есть как бы очень простой ответ.
Почему?
Потому что в мире грех.
Потому что мир населен грешниками. Мир населен грешниками. И вот эта вот мысль, которая мешает мне любить грешника, она вообще мне тогда запрещает любить.
Ты ж, мне
потому что любить, Игорь, извини, больше некого. Да. Если не любить грешников, то, в общем, праведников практически невозможно любить. Это сверх моих сил. Я могу любить грешников. А праведников не могу, потому что они слишком хорошие, им не нужна моя любовь. А вот если не грешников любить, то тогда, в общем, никого не остается. И вот мир, населенный грешниками, мир, населенный людьми, которые приносят в этот мир зло, да, которых учат там вот как-то, да, он поэтому такой. И если бы Бог все время останавливал людей в их зле, он бы действительно только тем и занимался, что бил бы по рукам. Мы бы вообще ничего бы тогда не сделали. Мы бы ничего не говорили, никуда бы не ходили, ничего бы не делали, потому что мы постоянно воспроизводим что-то плохое, потому что это сидит в нас и заставляет нас как-то реагировать, что-то говорить, что-то делать. И мир наполнен такими людьми, поэтому так много зла. И если остановить этот процесс, то, в общем-то, жизнь можно остановить. Поэтому вопрос, почему так много зла, он такой популярный, известный, ну, потому что мы живем в нем. Если бы жили одни праведники, не было бы. А так как ты и я живем, вот в мире много зла. Я первопричина того, что в мире много зла. Это каждый себе может сказать. Вот так.
Мне, как минимум, значит, вспоминается два фильма, которые иллюстрируют вот твой пламенный спич.
Это извини, да. За пламенность извини.
Да, за пламенность не извиняется у нас в эфире. Мы для этого здесь и, собственно, и сидим, да, чтобы пламенно реагировать на вопрос ведущего. Да. Есть два фильма. Один называется, вообще в оригинале называется «The Village», да, «Деревня». А у нас его перевели, ну, как-то для российского проката «Деревня» совсем с другим ассоциируется, да. Думают про, ну, сельскохозяйственных рабочих там фильм. Поэтому назвали «Таинственный лес». Вот, не знаю, как бы, чем лучше это название, но ладно. Да, и есть фильм «Тело Христово». Так вот, значит, в «Таинственном лесе» это известный американский режиссер индийского происхождения Найт Шьямалан снял. Там, в общем-то, показывается такая ортодоксальная деревня, все кажется такой, знаешь, 19 век, да, все ходят в таких сюртуках, так там, и так далее. Они, как бы, переживают это, когда умирают их дети, да, все как у людей. Ты думаешь, что это 19 век. Хотя вокруг существуют некие злые какие-то существа, практически инфернальные, которые, ну, которыми всех пугает, что нельзя выходить за пределы, потому что вот это не понравится им, и придет зло, да? Вот, и даже там все это выдумывается и так далее. Я не буду всего пересказывать. Оказывается, просто самый главный спойлер в том, что на самом деле они ни в каком 19 веке не живут. Это люди, которые сбежали из этой реальности, да, где много зла, где много преступности, где много, в общем-то. И они решили оградить своих детей. Урок очень простой, да. Оградить они это все могут только страхом. Да, и естественно, несмотря на то, что они замкнули этих детей, лишили всех технологий, там нет ни радио, ни телевидения, как ты понимаешь, ничего. Вот всего того источника зла, интернета, всего того источника зла, когда, ну, который нам кажется, вот оно, источник зла. Да? Вот убери их, и все будет окей. Да? Но мы прекрасно понимаем, что это не так, потому что в этой самой общине, собственно, грех прорывается убийством. Да? Вот. А тело Христово наоборот. Тело Христово очень интересно. Если ты не смотрел, я тоже очень советую посмотреть. Там, в общем-то, злодей, преступник, попадает, это польский фильм, такой довольно артхаусный, но мне очень понравился. Он попадает, очень такой симпатичный довольно-таки, он попадает, ну, обстоятельства происходят так, что его принимают в одном, значит, городке за священника, которого должно призвать. И он становится священником. И как это меняет его? То есть злодей становится священником. Да? Mm-hmm. Вот. И как это меняет его? Я к чему? К тому, что часто мы меняем причины и следствия.
Mm-hmm. Да. Да, это случается. И мне нравится твой переход к церкви, потому что именно те законы или те принципы, которыми руководствуются друзья или сам Иов, они в церкви, ну, на сегодняшний день очень актуальны. То есть вот это вот причина и следствие поменять. Но мы же привыкли с кафедры говорить, вы должны стать такими. Вы должны быть такими.
Вот. Или такие. С кафедры часто мы... У нас очень простое послание. Братья и сестры, мы не такие.
Да, или
горе нам.
Да, а нам нужно быть такими. Слушайте, дорогие мои проповедники, если бы люди могли,
они бы стали.
Они бы стали.
Значит, если бы они могли захотеть и стать.
Да, то есть и тогда бы Христос не умирал, если бы они могли захотеть и стать. Значит, что-то стоит за этим. Почему они не могут? Что там есть? И вот это с этим разбираться. В этом труд пастора. Это колоссальный труд. Это, знаете, это возможность. Узнавать о себе так много интересного и так часто чувствовать свое бессилие, это когда ты заходишь, просто не призываешь к тому, как ими быть, а спрашиваешь человека, выясняешь и разговариваешь с ним, чтобы понять, почему он не может быть таким. Почему пьяница напивается, почему ему некомфортно, когда он трезвый. Ведь нормальное состояние человека трезвого, комфортно ему и хорошо, но почему ему надо убежать, почему там... кто-то пускается в блуд, почему кто-то врет, почему-то кто-то ворует. То есть это надо спрашивать, это надо выяснять. Но вам, дорогие проповедники, никто ничего не скажет, потому что мы выстраиваем вот эту вот систему ценностей. Мы должны соответствовать определенным принципам. А если мы им не соответствуем, мы плохие христиане. И если мы плохие христиане, если все узнают об этом, ай-яй-яй. Вот что происходит. То есть мы, получается, когда все меняем, и когда мы говорим, что, ну вот смотрите, вам нужно быть такими, вот эта вот система ценностей, то мы как бы людей вроде призвали к этому, но не дали. Не вдохновили, ни ресурсов внутренних не дали, не объяснили, как это сделать. Мы просто сказали, какими надо быть. А причины, почему вы такие, мы даже не выяснили. Да, и вот этот первый фильм, о котором ты говоришь, очень хорошо иллюстрирует нашу субкультуру. Мы же тоже стараемся оградить детей от этого мира. Мы создаем внутреннюю субкультуру церковную, в которой есть, вот есть культура человеческая, есть субкультура церковная, ну, евангельских христиан-баптистов. Она есть, она существует, и она идет вразрез с той культурой, которая есть сейчас. И получается, я не готов сейчас давать ответы на вопросы, что хорошо, что плохо, просто она существует параллельно. И человек, молодой человек, сталкиваясь с яркими красками этого мира, с торжеством радости, веселья и беззаботности, у него нет шансов устоять. Потому что так много ты должен в церкви, и так мало тебя Бог любит, Ну, или даже не так, скажем так.
Нет, ты знаешь, мне кажется, вот как раз заявление о том, что тебя Бог любит, очень много.
Да, но оно не так. Вот давайте я скажу, как вдохновлять. Вот я недавно услышал это, просто забыл об этом, давно читал, но недавно мне напомнили. Один автор пишет так: да Бог просто без ума от вас. А как это меняет парадигму? Да, он без ума от вас. То есть нужно подбирать какие-то новые выражения, новые слова, потому что Бог любит вас — это клише, за которым ничего не стоит, религиозное клише. Это как, вот знаете, давайте встанем, помолимся. Или вот как после проповеди: аминь, все, аминь. Да, да. Что там проповедник говорил, неважно. Я выспался, я сказал: аминь, молодец. То есть, и вот эта парадигма того, что мы не вслушиваемся, не знаем, и вот как бы вот создаем субкультуру, которая очевидно проигрывает культуре мирской. Ну, очевидно. Эстрада.
Есть культура, то да.
На уровне культуры, книги, шоу, да все, что не возьми.
Если не будет встречи с Богом, если мы об этом, ну, как бы, мы не то что учить, проповедовать и говорить об этом не будем, если мы не будем показывать, вот даже не говорить об этом, а показывать эту встречу с Богом, то все, конец.
Спасибо,
если мы
будем, спасибо, если... дорогой. Да потому что какая может быть встреча с Богом, если Бог в нашей голове шериф? Ну, какая встреча в церкви, какая встреча с Богом у друзей? Они его и не знают. А если у нас в голове вот такой Бог, как у друзей, то мы не знаем, какой Бог. Иов стоит на пороге великого открытия. Бог другой. Он не такой, как я думал. Он допускает что-то. Мне еще не ясно почему, но я это вижу. Друзья, откройте глаза. Посмотрите, в этом мире много несправедливости. Бог не такой, как вы его себе представляете. И в реальной встрече в церкви бывает нет с реальным Богом встречи. Он какой-то правильный слишком. Ему, ну, не то, что нет нужды, нет, он чужд смехотворству, он чужд разным излишествам, он чужд моим вопросам там старения у женщин. Часто там после 40 возникают там морщины, нельзя переживать по этому поводу. Нельзя быть слишком эмоциональным, нельзя еще каким-то быть, нельзя быть неблагодарным. Вот Иову скажите, что нельзя быть неблагодарным. Он выливает столько слов, что люди в ужасе там. До Илюи дойдем, поговорим на эту тему. Вот. То есть, понимаешь, актуальность вот этого понимания того, что друзья уперлись в свое представление и не хотят увидеть то, что уже видит Иов, она в церквах очень высокая. Мы просто, если у нас есть вот такое представление, то мы не знакомим людей с настоящим Богом. Да мы и сами его не знаем. Если Бог только вот эта вот часть, и больше никакая, и больше по-другому мы ему не даем действовать, то это автомат с газированной водой. Мы кидаем монетку, он выдает газ воду. Мы же точно знаем, какой Бог. Мы же его познали, наши отцы его познали. И среди нас есть старцы. А если ты не так соглашаешься со мной, то ты горд, безрассуден, ну, как минимум глуп.
Ты знаешь, вот есть еще у меня иллюстрация. Да. Я сегодня буду иллюстрацией.
Давай,
ты,
давай.
Ты будешь, значит, огненной спичи, а я буду... Знаешь, это такая живая проповедь. Да? Значит, на тебе экзегеза, вот, а я буду таким штатным иллюстратором сегодня. Да? Потому что все прекрасно понимают, что после, значит, после того, как ты прочитал место Священного Писания и сделал грамотную экзегезу, человеку нужно отдохнуть. Нужно проиллюстрировать это на простом примере. Вот я проиллюстрирую на простом примере. Мой друг, пастор, рассказывал, что у них в церкви вот приходила такая молодой человек и девушка, да, брат и сестра. Вот они вроде покаялись, значит, приняли крещение. Вот, значит, он говорит, у меня были сомнения вообще, значит, насколько серьезно это для них, или это они сделали с определенной причиной, да. Ну, они в результате поженились, там их, собственно, было бракосочетание в церкви, все, да. Вдруг они пропадают из церкви, 5 лет их нет. Он говорит, ну, у нас городок, это не Москва, далеко не Москва. Значит, городок у нас небольшой. Он говорит, я как-то иду, вижу, идет навстречу мне это, в общем-то, молодая женщина. Я начинаю спрашивать, как, чего, вот. Ну, знаю, она развелась, они развелись. Угу. И он, значит, говорит, а в чем, ну, как бы, если не секрет, в чем, почему, что с вами произошло? Она говорит, но мы ходили в правильную церковь. Мы, как бы, у нас бракосочетание было, мы приняли крещение в правильной церкви. Мы, у нас бракосочетание было все правильно. Но почему это не сработало? Понимаешь, в чем дело? Потому что нам кажется, действительно, нам кажется, что вот мы, если мы сделаем правильные действия, то это сработает. где тут моя вера, где тут мои отношения с Богом, где тут тот Бог, который является и разговаривает со мной, который ведет меня, который, собственно говоря, открывается мне, и который открывается в разных обстоятельствах жизни.
Вот ты сейчас поднимаешь тему удивительную, она может быть не так явна здесь, вот у Иова, но она настолько актуальна, что у меня аж прям сердце заболело. Мы всегда говорим о том, что если ты сделаешь правильно, то будет все правильно. То есть мы возлагаем ответственность за результат...
На действие.
На человека.
На человека, на действие.
Хотя все знают, что...
Хотя это чисто язычество. Да,
лучник натягивает тетиву, а попадает она исключительно от того, как Бог ее направил. Да? То есть получается, что мы это знаем, но мы все равно возлагаем ответственность за результат на человека. Я думаю, что правильнее гораздо было бы, если бы мы возлагали ответственность за усилие, но за результат мы не можем возлагать на человека ответственность. А теперь посмотри, как интересно. Если результат плохой, то человек должен отвечать. А он же сделал все правильно. Ну хорошо, с этими людьми, ну понятно, в чем смех. А есть убежденные пасторы, которые искренне верят, что все будет хорошо. И когда и они вот делают все правильно, и детей в воскресную школу вводят, и сами читают, и с женой разговаривают, и воспитывают ее, и у них в головах представление, что если они сделают все правильно, то ни у жены, ни у детей не будет выбора. То есть я своим правильным поведением лишаю свою семью выбора. Этого даже Бог не делает. А мы можем сделать. И мы возлагаем, ну, там бывает, ну, всякое бывает. И вот бывает, что и жена там уходит. Ты не так ее воспитывал. Если бы ты сделал все правильно, она бы не ушла. Как будто она не живой человек. Как будто ее нельзя соблазнить. Как будто ее нельзя обмануть. Как будто у нее нет выбора. Есть у нее выбор. За усилия человек отвечает. За результат отвечает только тот, кто...
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что взаимоотношения мужа и жены — это очень-очень тонкая тема. Да,
да.
И здесь, скажем так, здесь, когда это происходит, здесь взаимная вина.
100%. Но здесь интересно, понимаешь, почему мне интересна эта тема? Потому что вот следующий отрывок, к которому мы так и не приступили, там есть очень замечательные слова. И если их прочитать в переводе Кулакова, то там будет видно, что Иов говорит следующее примерно: «Если бы я был на вашем месте, а вы на моем, я бы тоже мог вам говорить то же, что вы и мне, но я знаю теперь слова исцеления». То есть понимаешь, какая штука? Мы, не попадая в ситуацию человека, по-настоящему толком и помочь-то не можем. Но мы точно знаем, что все виноваты. Мы же не были в их шкуре, но мы знаем, как правильно. Вот в чем вопрос. Мы не были в их шкуре, мы не знаем, как у них было, и мы не оставляем шанса этим людям сказать, что вы не все знаете. Знаешь, почему наши проблемы такие сложные, а проблемы других такие легкие?
Просвети.
Потому что мы о себе все знаем и видим все как сложно, а про других видим только верхушку айсберга и думаем, что все просто.
Ну, потому что мы пытаемся уложить в схему то, что как бы выходит за вот эту схему.
Да, то есть мы подбираем схему и говорим, а тут все просто. Ты скажешь это, а ты скажешь это, и у вас все срастется. А там подводная часть айсберга всегда больше, чем надводная. Мы-то свою почему не решаем? Потому что мы эту подводную часть видим, и мы говорим, да нет, ну тут не все так просто. А когда других, да, там все просто. Вот почему мы других легко говорим, даем советы, а себе не можем дать советы. Чужую беду по волоску разберу, со своей разобраться не могу.
Вот, и время-то наше подошло к концу. Разговор только начался. Да, дорогие друзья, сегодня, как минимум, я могу сказать, что мы подошли к очень важной теме. Это теме личных взаимоотношений с Богом. Очень интересно, казалось бы, книга Иова посвящена теме, обычно говорят, что она посвящена теме страданий праведников. На самом деле, через всю книгу Иова проходит одна важная тема – личная встреча с Богом. Насколько ты лично познаешь Бога, насколько ты лично понимаешь и осознаешь его действия в своей жизни. И насколько это преобразовывает твою жизнь, меняет твою жизнь. Мы будем продолжать эти сложные темы. Даже существование в мире зла совершенно переворачивает нашу картину мира, если в это входит Бог. Большое спасибо, Петр, что сегодня пришел. Друзья, большое спасибо. Каждый четверг мы говорим о том, о самых важных вопросах нашей жизни, о том, как на это смотрит Библия, и главное, как на это смотрит Бог. До свидания, и да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.